Радио Прага. Новости.
Чешский контингент в Косово принимает повышенные меры безопасности. Премьер-министр планирует основать в Чехии международные университеты. Число палаток для бездомных на Пражской Летней было увеличено. Международные миротворческие силы КАФОР в Косово, включая чешский контингент, принимают повышенные меры безопасности в связи со смертью косовского президента Ибрагима Ругова, похороны которого состоялись в четверг, и приближающимся началом переговоров о будущем этой автономной области Сербии. Военные внимательно наблюдают за магистралями и держат постоянный надзор на контрольных пунктах. Иностранные части находятся в режиме повышенной готовности с осени прошлого года, когда в Косово произошла серия взрывов. Причиной конфликта является желание албанского большинства добиться независимости от Сербии и категорическое несогласие с этим сербов. В Косово находится 500 чешских военных. Венские переговоры о будущем провинции должны были начаться на этой неделе. В связи со смертью Ругова их перенесли на февраль. Премьер-министр Чехии Ержи Парубок планирует основать в Чехии один или два международных университета. О данном проекте он объявил в пятницу в Брно на конференции чешских ректоров. В международных вузах работало бы больше преподавателей и училось бы больше студентов из-за рубежа. Однако, по мнению ректора Брненского университета имени Масарика Петра Фиалы, в Чехии достаточно вузов. Кроме того, в случае университетов огромное значение имеет традиция. Тем не менее, данный проект будет обсуждаться в субботу на съезде правящей чешской социал-демократической партии. На прошлой неделе в Чехии были задержаны трое организаторов торговли кокаином, возимого в Европу из Латинской Америки. По версии следователей, двое чехов и один словак руководили группой чешских и словацких курьеров, которая работала в нескольких странах. Курьеры были арестованы за границей, при этом у них был обнаружен кокаин на сумму более 100 миллионов крон. Число обогреваемых палаток для бездомных на Пражском Летенском поле увеличилось с 5 на 8. Для бездомных здесь существует медицинская помощь. Кроме того, они могут обратиться к консультанту по социальным вопросам. За соблюдением порядка на Летне наблюдает полиция и стражники. Помощь бомжам финансирует пражская мэрия. Организационную часть взяли на себя благотворительные организации и городской центр социальной помощи. Согласно статистике, в результате морозов в Чехии умерло 10 человек, в основном бездомные. В Праге живет около 4600 бомжей. При этом в азиловых учреждениях всего 900 мест. И о погоде в Чехии. Облачная температура воздуха днем от минус 6 до минус 3 градусов Цельсия. Выпуск новостей подготовила Ольга Калинина.
Дорогие друзья, в студии Радио Прага с вами Елена Ярошевская. Сегодня в рубрике «Богема» мы поговорим о новой книге, но я пока не раскрою секрет, о какой. А в мини-рубрике «Между нами говоря» Антон Каймаков поделится с нами своими соображениями по поводу новых и старых ботинок. В рубрике «Новая Одиссея» вас ждет рассказ о реалити-шоу «Разоблачение». Но прежде я передаю слово Ольге Калининой.
Издательство «Либри» опубликовало книгу под названием «Лексикон русского авангарда XX века». Его авторами являются известный чешский русист Томаш Гланц и литературовед Яна Кленьхова. Сборник стал составной частью научного проекта «Основа современного мира в зеркале литературы и философии», о котором мы попросили рассказать профессора философского факультета Карлова университета Владимира Сватоня.
Модерни эпоха судится ей...
Считается, что основной характеристикой современного мира является мультикультурность, разнообразие взглядов и концепций. Это проявляется не только в глобальном масштабе или в пределах одного города, где рядом живут христиане, мусульмане и представители других вероисповеданий, но также на примере конкретных людей. Набоков был писателем русским и американским. В рамках нашего исследования мы хотели бы в области философии, филологии, литературы и искусствоведения найти отражение этой мультикультурности. Ее проявления разнообразны, тем не менее нас интересует, существуют ли здесь общие идеи, концепции и представления. Пока это только вопросы, ответа еще нет.
Русский авангард изучен достаточно хорошо. Что нового может предложить читателям лексикон?
Способ спрацования словниковый, аби не внуцовала материалу някое...
Автор обратился к словарному методу работы с материалом, что предоставило им больше возможностей. Кроме того, они постарались ответить на вопрос, существует ли органичная связь между классическим авангардом 20-30-х годов и авангардом второй половины 20 века, так называемым неофициальным искусством, или же между ними лежит пропасть. Томаш Гланс считает, что такая связь существует.
В лексиконе представлены определения главных направлений русского авангарда, а также имена и краткие биографии деятелей искусств, которые в той или иной степени были связаны с этой эстетикой от начала и до конца XX века. Наряду с пассажами о Борисе Пастернаке, Марине Цветаевой, Даниэле Хармсе, Казимире Малевиче или Диге Вертове мы найдем здесь статьи о Софье Губайдулиной, Викторе Соснуре или Илье Кабакове. По словам Томаша Гланса, для авторов книги было особенно важно показать интермедиальный аспект авангарда, не ограничиваясь литературой или изобразительным искусством.
Подход основан на том, что действительно существует некая взаимная связь, которую можно описать совершенно конкретно и показать эти отношения, которые являются очень тесными, хотя это не всегда только почитание и продолжение того, что сформулировал авангард. Это часто и критика, и ирония по поводу этой эстетики, и даже отрицание мы в этом лексиконе принимаем как бы позитивный факт вот этих взаимоотношений, что, конечно, рискованно, поскольку такие настоящие исследователи авангарда, так сказать, они могут упрекать нас в том, что те авторы, те явления, которые мы представляем как часть авангардного наследия, на самом деле никакой не авангард, поскольку у них присутствует как раз ирония, дистанцированное отношение, критика авангарда. И тем не менее, я считаю, что этот мощный контекст, который исторический авангард создал, он как раз спровоцировал разного рода реакции, особенно в неофициальном искусстве послевоенного периода, осмысление которого, в принципе, невозможно без того, чтобы заниматься эстетикой авангарда вообще. Хотя это тоже большой вопрос, что такое авангард вообще. И у нас в книжке присутствует достаточно объемное предисловие, где как раз высказывается огромное количество сомнений и ставится достаточно большое количество вопросительных знаков по поводу того, как можно это наследие вообще конструировать и насколько возможно вообще определить авангард и таким образом его отделить от неавангарда.
Почему же, когда речь заходит об авангардном искусстве, в основном все-таки подразумевается первая половина XX века? Вот что по этому поводу думает один из основателей московского концептуализма, художник Виктор Пивоваров.
Это нужно временное расстояние для того, чтобы оценить какие-то культурные явления. То, что происходит сейчас, к этому отношение сложное. Некоторые, и, допустим, и интересуются этим, но не уверены, что это останется в культуре. Потому что культура представляет собой систему сложных сит, через которые все просеивается. Авангард 10-х годов – просеянная вещь. Это действительно то, что те золотые слитки, которые остались на этой сетке. А как бы весь мусор, допустим, исчез, и его не видно. Этот процесс просеивания еще не закончился. Он в самом процессе находится.
В сборник включено около 15 статей о композиторах. Среди них не только имена таких великанов, как Сергей Прокофьев, Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Дмитрий Шостакович, но и не столь известных авторов, например, Александра Масолова, фрагмент из произведения которого «Завод» мы предлагаем вам послушать. Thank you. вот что о личности Александра Масолова нам рассказала Яна Кленьхова, и что об этом композиторе можно узнать в лексиконе.
Так, Александр Масолов, который жил, если мне честно, народил нигде около року 1900.
Александр Масолов родился в 1900 году, был большим экспериментатором. В молодости был участником Ассоциации современной музыки, левой организации, которой руководили Артур Лурье и Николай Русловец. Завод принадлежал к числу наиболее удачных его произведений и должен был стать частью балета, который, однако, так и не был поставлен. В этой записи слышны удары по металлическим листам, которые были использованы в качестве музыкального инструмента. Это было время индустриализации, зарождавшейся городской культуры и ужесточавшегося сталинского режима, у которого Масолов оказался в немилости. Позднее он в основном занимался изучением народной музыки. Умер в 1973 году. Сегодня его произведение «Завод» приводится в качестве примера конструктивистской музыки.
Рассказ о лексиконе русского авангарда 20 века продолжает Томаш Гланц.
Конечно, отдельная проблема – это как составлять отдельные статьи, поскольку вот такой традиционно-биографический подход, да, обзор жизни и творчества, он, конечно, содержит огромное количество клише. Так что мы пытались удержать некоторые равновесия между информацией биографического характера и хотя бы краткой характеристикой поэтики. И вот того, чем творчество данного автора является исключительным, особым, поскольку все-таки цель этого лексикона, или одна из целей, это упомянуть некие уникальные, да, сингулярные, так сказать, просто эстетические жесты, которые вот и составляют тот контекст, тот виртуальный контекст некого авангардного направления, которое, как мы считаем, в определенном смысле, хотя и специфическом, продолжается до нашего времени.
А теперь мини-рубрика «Между нами говоря» и Антон Каймаков.
Совсем я не ожидал, но мои любимые ботинки не выдержали многочасовой беготни по улицам города, то в мороз, то в слякоть, и решили, что пора уступить место молодым. С этой целью они скукожились, полиняли и стали просить каши. Вдвойне обидно, если вспомнить, что покупал я их достаточно недавно, в конце весны, на распродаже. Ботинки осенние, так что летом я их из коробки даже не вытаскивал. В общем, не перетрудились они, а уже на пенсию захотели. Ну что делать, пришлось в магазин отправляться. Благо, после Нового года тоже начались распродажи. Захожу в один из фирменных обувных в центре города, спускаюсь в мужской отдел и начинаю разглядывать действительно богатое предложение всевозможных сортов бот, башмаков, сапог, кроссовок и даже летних сандалий. Две молоденькие продавщицы самозабвенно болтают о всякой всячине, абсолютно не обращая внимания на клиентов, тем более, что покупателей было кот наплакал. Минут 20 я выбирал и мерил лишь под аккомпанемент их болтовни. Вдруг засвирестел мой мобильный телефон, звонила моя жена. «Алло? Привет. Что, дети?» «Надо заплатить кружки в школе и не забыть купить проездные билеты?» «Ну хорошо, по дороге домой сделаю», — ответил я по-русски. Спрятал мобильник в карман и вновь углубился в примеривание понравившихся ботинок. Но что-то изменилось. Исчезло сопровождение. Обе продавщицы вцепились в меня своими взглядами, не пропуская ни одного моего движения. А когда я положил коробку с ботинками на место, то одна из них шла проверить, все ли на месте. Переходя от одной полки с ботинками к другой, я чувствовал слежку. Напряжение росло еще минуты три, до тех пор, пока вновь не зазвонил мой телефон, так как моя жена вспомнила, что по дороге мне надо еще заскочить в булочную. В этот раз я говорил по-чешски. После этого обе продавщицы подошли ко мне с извинениями, что, мол, посмотрев на мои развалившиеся ботинки и услышав разговор, они приняли меня за украинца. «А вы, оказывается, словак!» Направляясь к выходу, я лишь добавил по-чешски. «Эти ботинки я купил в вашем магазине несколько месяцев назад». и по-русски. До свидания.
Вы слушаете Радио Прага.
Páča kruží nad údolí, nad línou řekou, v letním žáru polední.
Дорогие друзья, сегодня у нас в рубрике очень насыщенная программа. Мы будем подводить итоги декабрьского тура викторины «Новая Одиссея». Затем объявим имя самого активного участника викторины за 2005 год. Мы также расскажем вам, чем закончилось реалити-шоу «Горилл. Разоблачение». И еще зачитаем одно из ваших эссе о ваших любимых домашних животных. Начнем с «Горилл». А вы помните, что в пражском зоопарке все с нетерпением ожидали прихода в вольеры новенькой из другого зоопарка – самки Камбы? Рассказывает Мирослав Бобек, отец идеи проекта.
Příchod Камби znamenal pro celou tu naši reality show úžasné oživení. Už její vstup vlastně
Příchod Камби оживил обстановку. Её появление в павильоне уже само по себе было достаточно импозантным. Она добивалась признания так активно, что даже самец Рихард начал ей уступать. Потом отношения постепенно стали выравниваться. Интересно то, что Камба подружилась с Кидживу. Кидживу ей даёт на время понянчиться с Моей. Она стала для Мои доброй тётей. Одновременно присутствие Камбы перемешало карты, что касается положения самок в семействе. Благодаря Камбе Кидживо перестала быть последней, а стала первой. Увидим, что будет дальше. Сейчас в стае шеф Рихард, первая жена Кидживо, потом Камба. Шинда в иерархии стаи упала на последнее место.
Появление в обезьяннике новой самки преследовало и другую цель, не только новшество в реалити-шоу.
Так samozřejmě, že Камба не пришла до павильону Горилл proto, abychom oživili naše reality show. Ten její příchod.
Ну, конечно же, Камба появилась в павильоне совсем не для того, чтобы оживлять наше шоу. Главная причина была в том, что она, несмотря на то, что старше, всё ещё способна к размножению. Камба пришла для того, чтобы у неё с Рихардом появился детёныш. Мотивировать её должно и присутствие Кидживу с маленькой Моей. От нее Камба могла бы кое-чему научиться и подготовиться к материнству. Посмотрим, как все получится. Пока Камба не беременна. Ее приход в павильон может быть интересен еще и с другой стороны. Камба – единственная среди наших горилл, кто происходит из дикой природы. Камба могла бы научить остальных горилл элементам поведения, которые отсутствуют у горилл, родившихся в неволе. Хотя я к такой возможности отношусь скептически.
Если вы помните, я говорила, что детеныш горилл Мойя неизвестно какого пола, то ли девочка, то ли мальчик. В то время, когда проходило реалити-шоу, зоологи активно устанавливали пол ребенка с помощью тестов. Вначале уверенно заявили, что это мальчик, но через несколько дней опровергли сами себя. Мойя – девочка. Мирослав Бобек считает, что это событие стало одним из знаменательных в реалити-шоу. Не менее важный, однако, вопрос, кто же стал победителем реалити-шоу и счастливым обладателем 12 арбузов, ведь шоу закончилось 15 января. Мы уже сообщали о результатах в наших выпусках новостей, и сейчас лишь повторим. Победителем стал самец Рихард. И как он реагировал на победу?
No tak samozřejmě nadšeně, i když tedy musím říct, že sice dostal 12 melounů, viděl těch 12 melounů, ale hned si...
Конечно же, он был восхищен, но хотя Рихард и выиграл 12 арбузов и видел их, сразу съел он только один арбуз, а остальные будет получать в виде ежемесячных взносов. Если бы он их получил все сразу, то сомневаюсь, что все бы закончилось хорошо.
Шоу закончилось, но прямая трансляция из клеток горилл, живущих в пражском зоопарке, продолжается по интернету. Большой интерес к телепередачам о жизни горилл проявило чешское телевидение. Регулярная информация о жизни горилл продолжает поступать и к слушателям чешского радио, продолжает Мирослав Бобек.
i to, že Česká televize chce, abychom dál připravovali pořady o gorilách, je motivováno tím, že jak se zvedlo...
Želanie českého televidenia получать от нас передачи также мотивировано тем, что во время показа шоу увеличивалось количество зрителей. Я доволен не только интересом в Чешской Республике, но и за границей. А шоу «Разоблачение» рассказывало телевидение и в России. О нас вещала BBC. Обращались к нам репортеры «Лос Анджелес Таймс» и так далее. Так что интерес был значительным.
Не планируете ли вы снять документальный фильм по примеру телевидения BBC?
Chystáme prodejní DVDčko, to by mělo obsahovat všechny ty televizní pořady, všechny ty magazíny.
My готовимся выпустить в продажу DVD, которая будет содержать все показанные по телевидению новости о событиях во время шоу. Будет там документальный фильм о нашем проекте, портреты горилл-участниц и сказки от Мои. Это будет в ближайшее время. Рассчитываем также выпустить серию телевизионных документальных фильмов не о шоу, а непосредственно о гориллах.
Кроме того, проект шоу «Разоблачение» преследует и благотворительные цели.
Инак теди хистаме таке акце на помоц охране горилл в Африке.
Мы готовим также акции в помощь по охране горилл в Африке. На это пойдут средства, собранные во время шоу. И, надеюсь, мы еще соберем, так как готовим выпуск книги и, как я сказал, DVD-диска.
А дождемся ли мы продолжения реалити-шоу, например, «Из вольеров тигров»?
Já zatím nechci mluvit o nové reality show, o nějakém odhalení dvě, i když samozřejmě...
Já pak ani nechci mluvit o novém reality show, хотя podobné ideje тоже существуют. V daný moment my prostě nechceme pokydat našich goril, našich hlavních героїв. Chceme i dále rozkazovat o jejich životě v pavilioně, хотя уже i méně intenzivně.
A kolik же let žijí gorily?
Ten maximální věk v zajetí se uvádí tak do 50 let, v přírodě je to méně.
Максимальный возраст, которого достигают гориллы в неволе, как приводится в книгах, может достигнуть 50 лет. В природе меньше. Точных данных в этом случае нет. Могут прожить 30-40 лет.
Chybuje ten, kdo lvu z krstu dříž svou ruku podá.
Итак, только что вы слышали и правильный ответ на предыдущий вопрос викторины. И теперь пора объявить победителя этого тура. Им стал Сергей Колесов, который написал: «Гориллы живут около 35 лет, а в неволе до 50». Поздравляем, Сергей! Наш традиционный приз – пацл с фотографией черного аиста – отправляется к вам. А теперь подводим итог конкурса на самого активного участника викторины. На первом месте с самым большим количеством баллов оказался Алдас Мазетис. Он и получает обещанный компакт-диск «Пение Африки». А остальные активные участники, 9 человек, неожиданные призы-сюрпризы, а это путеводитель по Праге, который называется «Шедевры пражской архитектуры». Итак, сейчас я зачитаю имена победителей. Марина Даньшина, Игорь Мокров, Владимир Гудзенко, Юрий Дымбовский, Наталья Латова, Тамара Гагаладзе, Александр Шангин, Константин Асеев, Ценка Дюльгарова. Поздравляем! И в конце нашей рубрики, как я обещала, эссе о любимом животном. В этот раз я хочу зачитать работу Владимира Гудзенко. Моими самыми любимыми животными всегда были кошки и коты. Причем для меня кот всегда был почти как человек, член семьи. Коты тонко чувствуют настроение своих хозяев, а о чувствах и настроениях самого кота можно узнать по его позе, походке, голосу. Никогда не забуду, как наш кот Барсик играл с моей маленькой дочерью, причем играл в ее игры. Вообще коты очень умные животные. От нас требуется только не стеснять их свободу и позволить им таким образом раскрыть свой ум и свои таланты. И еще эссе от Тамары Гагаладзе. Что касается любимых животных, у меня их двое – кот и собака. Это год собаки, поэтому мое эссе посвящается собаке Курша. Зима, холодно. Но Курша держится молодцом, прыгает, хочет обрыгнуть до моей головы, по-своему целует в подбородок, смотрит верными глазами и по-своему лукавит. Что, не хватает еды или ласки? Кто знает. Часто ласка так обрадует ее, что хочет объять весь мир радостным лаем. Весна. Все пробуждается. Курша взволнована. Ее не отпускаю из дома. Тоска по соплеменнику, наверное, пробуждается весной. Глаза немножко грустные. Лето. Пора с ней поиграть по-настоящему. Бегаем, лаем, и Курша счастлива. Осень. Курша бегает со мной, когда я собираю виноград. Есть черные виноградины, и чернеет ее рот. Хвост поднят, глаза бегают. Ласкаю. Накормленная и обласканная Курша успокаивается. Спит. Вот и собачье счастье. И я рада. Смотрю на нее, и тепло в душе. Вот и все на сегодня. В этот раз вопроса нет. Я жду ваших эссе и до новых встреч в эфире через месяц.
Zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. La 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 svou ruku podá. I když máme 10 prstů, každýho je škoda. Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz. Und um 18.30 Uhr auf 5840 Kilohertz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird One empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz.